Итак, продолжаем эфир радио «Спутник». И сегодня мы опять записываем подкаст «Спички и транспортир». И в студии я, Марина Соломко. И, как всегда, не одна. Стала доброй традицией приглашать к нам всяческих интересных и, что немаловажно, красивых людей. И вот сегодня я сижу с Татьяной Орловой, журналисткой, мамой и, между прочим, создателем авторских украшений.
Спасибо за презентацию. Всем добрый день.
Итак, сразу же с места в карьер. Тань, твоя основная специальность – это журналистика. Журналисткой ты проработала достаточно долгое время.
Да, чуть меньше 20.
Вот как так случилось, что ты из журналистики как-то очень щедро и хорошо повернула в сторону творчества?
Ну, не виноватая я, это чернуха все, и окружающая нас действительность. На самом деле, просто устала от того, что творится вокруг, поняла, что сколько ни пырхайся, мало влияешь, и поэтому я депортировалась из любимой журналистики сначала в никуда.
Просто пошла домой, сидеть дома.
Да, спасибо моему мужу, который меня подобрал. Ну, как получилось... Мы поженились. На тот момент я уже работала не в журналистике, а в пиаре. И пиар, как я и подозревала, оказался слишком сухим, слишком выхолощенным для меня.
Неинтересным, в общем.
Нет. Почему-то я оказалась неправильным человеком, и деньги меня не особо смотивировали остаться в нем. И муж сказал: хочешь экспериментов, я тебя поддержу. Сиди дома.
И ты сидела дома и думала, чем бы тебе заняться?
Я не думала.
Ты уже сразу знала, что ты хочешь именно...
Нет, конечно. Я пошла... Сначала мне захотелось научиться шить. То есть кукольные платьюшки, еще всякая такая ерундистика из ниточек, иголочек. Это, естественно, было в детстве, как у каждой советской девочки. Рисунки с безумными какими-то... моделями одежды тоже были в детстве, и поэтому я решила, что почему бы не попробовать начать шить. Отучилась, поменяла себе весь гардероб, и на уровне пуговиц я споткнулась, потому что то, что я видела в продаже, мне не нравилось. И, собственно, в том, что я состоялась как... ну, уже, скажем так, дизайнер украшений нестандартных, как раз-таки виноваты изначально пуговицы. Потому что я попробовала делать их для себя.
Сама?
Да. Угу. Я обратилась к нашему известному дизайнеру Ольге Аксеновой. Невероятно стильная женщина. Я говорю: Оля, а если я начну делать пуговицы авторские, ты у меня будешь их брать? Она говорит: а ты с чего хочешь? Я говорю: из глины, там, мусора, ну, все, что под руку попадет. Она говорит: из глины будут тяжелые, а вот попробуй полимерную глину. И я купила китайскую самую дешевую, попробовала. На трех пуговицах остановилась, потому что руки почему-то стали делать какие-то цветочки, которые я раньше терпеть не могла. Ну, и, собственно, сейчас я к цветочкам равнодушна, хотя получаются они отменными, практически как в жизни. Вот вслед за цветочками пошли эксперименты с формами, с текстурами, с сочетаниями разных материалов. В общем, меня затянуло.
И ты влюбилась в полимерную глину?
И она в меня тоже.
Ну, ты ее любишь всю без исключения, или есть все-таки разница?
Нет,
между
уже...
дешевой, дорогой, там какая-то разная у них структура, насколько я знаю. Есть,
да,
какая-то очень мягкая, есть прям пластичная, есть очень жесткая, из которой, угу, нужно делать что-то вот такое вот фундаментальное, наверное. Как ты ее выбираешь вообще?
Ну, выбирала методом тыка. Я помню первую посылку, первый свой заказ, сделанный в США. Я разорилась. Аж на 300 баксов накупила. Муж, не слушай меня, пожалуйста. Это были мои накопления. Накупила глины там. И подруга Ксюша, тоже наша с тобой коллега, журналистка, которая там осела, она мне ее переслала. И, конечно, это был дикий восторг, потому что по сравнению с китайской, которая продавалась здесь, она вела себя совершенно иначе. Это были другие цвета. Это была... было другое ощущение в руках. На тех 300 баксах, естественно, я не остановилась. За 6 лет, которые я посвятила вот этой лепке. Я уже даже не боюсь подсчитывать, сколько денег я вбухала в эту глину.
Может быть, и не стоит подсчитывать? Вдруг все-таки супруг сейчас слушает, и у вас будет вечером серьезный разговор по поводу распила семейного бюджета.
Ну, несколько лет назад он мне уже сам сказал, что... Когда у меня были сомнения по поводу того, что продолжать, не продолжать, что-то вот не покупается. Не покупаются мои сумасшедшие вещи. Он говорит, сначала вот джип, который в этой глине закопала, откопай, потом можешь бросить.
То есть творчество это все-таки дело не дешевое?
Совсем не дешевое.
А себя оправдывает? Вот откровенно.
С материальной точки зрения?
Да.
Ну, теперь да.
То есть не сразу ты к этому, конечно, пришла?
Нет, не сразу. И меня предупреждали, что первые 2 года, как минимум, я могу не надеяться на очередь из покупателей. И у меня неоднократно были жуткие переживания по поводу того, что вот, столько времени сидишь, это лепишь, всю душу вкладываешь. Ну, не специально, она сама вкладывается как-то так. Вот. Потом стоишь несколько дней на ярмарке, платишь за нее. Там в условиях жары, дождика. Злых покупателей, которые не понимают, из чего складывается цена, и говорят, почему? Это же хендмейд, это же должно стоить дешево. И ты такой вот, а вы знаете, что моя работа фактически стоит дешевле часа работы чернорабочего с молодой гвардией? Вот. И тогда, конечно, были мысли бросить все нафиг, вернуться в журналистику, но опять же джип.
Закопанный.
Приходится брать лопату, да, и разгребать. А спустя 2 года действительно и люди, твоя аудитория подготовилась, подогрелась. Они привыкли. Они уже стали приглядывать для себя. Они могли заказать что-то вот нестандартное под свой образ для какого-то вечера. Ну, в общем, сейчас все хорошо.
Ну,
я не миллионер, да.
Но ты начала этим делом зарабатывать.
Да.
Ну, если я правильно поняла, то будь ты самой трудолюбивой и талантливой, все равно сразу ты себя, конечно, не раскрутишь. То есть это
Нет.
нужно как-то заставлять людей себя полюбить.
Да.
Себя
и свои
украшения.
Да, и еще надо в себе откапывать какого-то коммерсанта, который не всегда откапывается. Потому что это совершенно отдельный талант, умение продавать. Я просто восхищаюсь людьми, которые умеют и то, и другое.
То есть создавать... ты продавать себя не умеешь?
Нет, пользуясь случаем.
Пожалуйста.
Мне нужен продюсер и коммерческие менеджеры, или как это называется, менеджер по продажам.
Вот, слушайте, пожалуйста, у вас есть все шансы сейчас познакомиться с мастером авторских украшений, что, кстати, немаловажно, мне кажется, это особо ценно. Когда ты не копируешь какие-то чужие работы, например, как сейчас это модно делать. Ну, взять того же самого Ван Гога, да, это очень растиражированный художник, и, конечно, его мы видим везде. И на принтах, и в посуде, и в аксессуарах, и, ну, в общем, везде, где только можно, и, как бы, скажем так, современным языком говоря, закос под него тоже, естественно.
Mm-hmm.
То есть ты исключительно работаешь под себя. Это вот только твое. Ни под кого ты не подстраиваешься и не копируешь.
Ну, почему?
Кого-то.
Вот буквально в апреле-мае я немножко поплагиатила.
Так-так-так.
Это было... Это было в рамках уникального проекта «Музейный маркетплейс». Сотрудничали с несколькими музеями Кыргызстана, в том числе, естественно, с музеем из ОГО Айтиева, Гапара Айтиева. И идея была в том, чтобы популяризировать неизвестные широкой публике произведения искусства, именно отечественные. Порядка 20, наверное, мастеров участвовали в этом проекте, создали коллекции очень интересные. Это был и войлок, это была керамика, картины, открытки, украшения. Так вот, вернусь к плагиатству. А есть такое русское слово? Я просто еще филолог.
Мы говорим на языке искусства. У нас есть все.
Так вот, я плагиатила саму Лидию Ильину.
Ого!
Ее гравюру «Девушка с удодом». Это все проходило под кураторством невероятно замечательных мастеров. И у нас были Эмиль Телеков и Олеся Роскос.
Ого-го!
Ага!
Это вам прям повезло.
Я тоже так считаю. Им огромнейшая благодарность, потому что они нас пестовали. Они рассказывали, делились такими нюансами, о которых, конечно же, ты не догадывался. Из чего стоят многочасовые экскурсии по залам музея. Причем, естественно, что Эмиль, что Олеся, они прикладники. Для большинства людей, ну что такое музей ИЗО? Это картины. И вот зал прикладного искусства, он обычно быстро пробегается или там, не замечается. Но они рассказывали такие потрясающие вещи. И о тушкиизах, и о керамике. В общем, у нас был основательный такой ликбез перед созданием коллекций. А сами коллекции мы выставили в ночь в музее. Какое-то время они были доступны в самом зале музея. Так что я при жизни туда попала.
Ну, это же прекрасно. Ну, кстати, ты вот сейчас говоришь о не особо известных картинах, но я знаю, что у тебя была серия украшений, вдохновленных Семеном Афанасьевичем Чуйковым и непосредственно дочерью Советской Киргизии. Я была на какой-то ярмарке и увидела у тебя, кажется, броши. Именно вот в этом образе. Почему ты выбрала эту картину?
Ну вот, оказывается, Орлова плагиатила гораздо больше в своей жизни.
Это не плагиат, это, наверное, все-таки больше вдохновение.
Да, это было вдохновение. И это, опять же, было в рамках учебы. Тогда был интересный тоже пилотный проект «Бизнес-школа дизайна и ремесленничества». И вот по окончании я создала целую коллекцию на основе картин четырех легендарных художников. Это был Семен Чуйков наш, это был Гоген, это был Ван Гог, ой, господи, Ван Гог, говорили про него. Это был Пикассо с его сумасшедшей спящей женщиной. И это был Вермеер. Ничего тоже уже себе. Растиражированная девушка с жемчужной сережкой. Да. Но все это было переработано. Это было очень нестандартно, на мой взгляд, обыграно. И в материалах, и в самой подаче. То есть если это были броши и колье с дочерью Советской Киргизии, то многим они напоминали какие-то вот штучки из камня. И даже кому-то напомнило перегородчатую эмаль, хотя там совершенно другая технология. Но это все были эксперименты.
Ну, которые тебе понравились, я так полагаю.
Да. У меня была мысль шальная, уже вот во время этого последнего проекта музейного были очень сжатые сроки на создание коллекции. А у меня тоже «Дочь Советской Киргизии» отработана. У меня даже картинки для шоперов разработаны, которые я так и не запустила. Думаю, нет, воздержись, Орлова, разработай что-то новое.
А много вообще идей у тебя, которые остаются нереализованными?
Да, много. Что-то отлеживается и потом получает свою реализацию. Что-то переделывается, потом что-то забрасывается. Ну, мне кажется, что это естественный процесс.
А почему забрасывается? У тебя времени не хватает элементарно?
Бывает такое очень часто. Потому что вот у меня маленькая дочь, ей 5,5 лет, и Маргоси с синдромом Дауна, солнечная девочка, которая, к сожалению, часто болеет, и поэтому, когда она сидит со мной дома, это очень сильно корректирует все планы.
Работать невозможно, я так полагаю.
Да, вдохновение пропадает, по меньшей мере. Какое вдохновение между носовыми платочками?
А как ты вообще умудряешься все это совмещать? И материнство, и хозяйство, и все-таки какие-то свои творческие изыскания. Плюс ты еще регулярно участвуешь на всяческих ярмарках. Как тебя хватает на все это?
Не хватает. Ну, собственно, это специфика, по-моему, любой женщины.
Быть многозадачной такой?
Многозадачность – это вообще дурацкая тенденция в последнее время. Везде, во всем. Но сама понимаешь, что на женщине всегда все это висело. И если ограничиваться исключительно бытом, то ж можно с тоски помереть.
А если ограничиваться исключительно творчеством?
А куда я дену вот это чадо?
Так, вот мы все-таки пришли к тому, что надо как-то все успевать. Но Маргоша тебе вообще помогает, может быть, в чем-то? Если вдруг ты находишь время что-то сделать, какую-нибудь сережечку наваять, и вот у тебя рядом дочь, которая абсолютно неугомонная и гиперактивная. Помогает или мешается?
Она помогает мне обновлять материалы.
То есть она все пробует на себе, да?
На себе, да. Ей очень нравится все выливать, высыпать. У меня была коллекция эмалей, которые я использовала для создания своих украшений. Обожаю их за такие неожиданные эффекты, эти эмали. И вот буквально перед Новым годом Маргося решила смешать. И вот... Сначала в ход пошли такие монохромные цвета. Она высыпала все в одну кучку. 6 баночек, довольно дорогих. Естественно, я не Золушка, я не смогла разделить цвета по баночкам. Я уже, чертыхаясь, сгребла эту кучу в одну большую. Получился такой неравномерно серый, меланжевый. Убрала оставшиеся эмали. Утром захожу. А Маргося обнаружила, где они стоят, и решила взять реванш. И уже вместо монохрома она высыпала все баночки с красным, желтым, золотым, ну и так далее. В общем, самые ходовые мои эмали пали смертью глупых. Так что да, дочь мне помогает.
Так, ну это уже, конечно, очень хорошо. Возможно, это у нее тяга к творчеству. Может,
а, кстати, она на самом деле...
коллажами какими-то.
Она на самом деле... Девочка, которой очень нравится рисовать, причем специалисты говорят, что солнечные дети, которые любят рисовать, они очень обучаемые. Когда она была совсем маленькая, она любила играть со своими руками и рассматривать тени. Это было очень неожиданно. Что-то вот в ее голове творилось, она что-то там придумывала, что-то наблюдала, возможно, анализировала. Рисовать она по-прежнему любит. Ну, делает это, конечно, очень своеобразно.
С помощью маминой эмали?
Нет, в ход идут маркеры для текстиля.
То есть, в общем, ты своим творчеством обеспечиваешь досуг дочери. Это ты молодец. Ну, достаточно невыгодно, конечно.
Я, конечно, в глазах слушателей, в ушах слушателей выгляжу сейчас очень толерантной мамой, потому что про свои вопли все пропало, я умолчу.
Слушай, ну вот вообще, если так случилось, что вот у тебя дочь смешала всю твою эмаль или там краски, я не знаю просто, что еще ты используешь в своих прекрасных украшениях.
Блин, ну она любит, причем она замечает. Солнечные дети очень внимательны к деталям. И вот нашу, например, не надо было учить специально держать карандаш правильно, ложку. Она просто посмотрела на родителей, на братьев.
И скопировала.
Да. То же самое происходит с глиной. И с многочисленными инструментами, которые у меня есть, она просто это берет, прикладывает там эти ножички, текстурочки и что-то создает. Как-то вот она перед новогодней ярмаркой. У меня там остался буквально 1 или 2 дня. Я думаю, ну надо хоть какой-то ассортимент пополнить, ну хоть одну новиночку. Думаю, сейчас сяду и сделаю. Не тут-то было. На колени залезла Маргося, схватила глину, схватила мои обсидианы. Слепила утку.
Красивые?
Ну, обсидианы, конечно, красивые.
Ну, это же...
Она была похожа на утку, да.
О, ну, это здорово.
Еще она сказала кря. Я говорю, отлично.
Пикассо было бы не похоже, я думаю. Но он бы сказал, что это утка.
Я вот иногда тоже думаю...
Там вы сами миритесь с
этим. Я тоже думаю, что, в принципе, это одна из возможностей заработка для нее впоследствии.
Ну, вот вообще, вот я говорю, если так случилось, что... весь твой какой-то творческий вот этот вот расхожий материал, расходный, пришел в негодность. Ну вот, например, смешался, с чем-то, например, спутался. Он вообще еще потом пригоден, или ты его просто все уже в утиль и новый
покупаешь? Ну, если смешалась глина до неудобоваримых цветов, вообще ничего страшного. То есть она у меня пойдет как каркас для тех же браслетов, которые я потом уже облеплю всем, чем захочу. А если это, ну, шнуры бывают, выкидываю. Бусины ищу по закоулочкам, не все нахожу. Все зависит от ситуации. Но стараюсь, конечно, спасти по максимуму.
Но не всегда получается.
Нет.
Ну, понятное дело. Но ты вот упомянула про ярмарки. Если честно, раньше я думала, что ярмарки – это прям какая-то чудесная возможность показать себя людям, угу. скажем так, и, естественно, заработать и все прочее. Но, как сказали мне мастера, которые там участвуют, это достаточно затратное дело. Как угу. вообще, например, начинающему мастеру попасть на какую-то ярмарку? Как это все происходит?
Ну, для начала попасть в группу, где эти анонсы публикуются, чтобы быть в курсе. Ну и в зависимости от условий выбирать, можешь ты участвовать в этом или нет. Если дорого, то начинаешь кооперироваться с кем-то, там, делиться местом вот, и затратами. Ну, опять же, затраты очень разные. Бывают и бесплатные ярмарки, бывают и очень дорогие. Все зависит от места проведения, от целей организаторов. Конечно, если это торговый центр и если это праздник, то будь готов раскошелиться. Но и при этом отдача тоже выше. Потому что народ бегает и ищет подарки.
А тут вы такие прекрасные сидите, да. У кого-то елочные игрушки, у кого-то бусы, у кого-то еще угу. что-то. А вообще на ярмарку может попасть любой? Даже вот человек, который только-только начал и что-то, например, своял там в количестве 10 каких-нибудь штучек, и вот захотелось ему как-то там поучаствовать. Он может вот просто так прийти, ну, например, оплатить как-то участие и участвовать, либо есть какие-то критерии отбора хендмейдеров?
Как человек, который время от времени организует ярмарку «Артикул Маркет» в Плазе, ну, обычно это на 8 марта и на Новый год, я скажу, что для меня самый главный критерий – это хендмейд. Потому что когда на ярмарке мастер, который варит своими руками, а это дело и затратное, и по времени, и по материалам, а рядом с ним стоит перекупщик с Дордоя, они в разной весовой категории. И я сама как мастер категорически против того, чтобы на моих ярмарках были люди с китайщиной.
А ты сразу можешь определить, сделал это человек сам, или, например, это ну, что-то такое вот купленное где-нибудь?
В принципе, да. Единственное, что, конечно, жизнь такая, что заставляет некоторых участников все-таки выкручиваться, и они подкладывают там перекупленное между своих изделий. Пока я еще даже и не знаю, как к этому реагировать. Я прошу, естественно, участников своих ярмарок этого не делать, но я понимаю, что вот дешевая китайская у них хотя бы окупит аренду. В общем, это сложный вопрос.
Так и жизнь непростая штука, и творчество, в общем-то, тоже.
Вот, но стремлюсь к тому, чтобы на артикул-маркете были исключительно рукотворные какие-то красоты, нестандартные, и, между прочим, посетители, в числе которых дизайнеры наши известные, как человек, который организует такие ярмарки и стремится к тому, чтобы на них были представлены очень разнообразные мастера с нестандартными вещами, а именно рукотворными, я могу гордо сказать, что по большей части моя цель реализуется. И посетители этих ярмарок отзываются о них как об очень интересных, где можно найти реальные какие-то дизайнерские находки. Найти находки? Ну, я не филолог. Диплом я вам не покажу с отличием.
Так находка, она же для того и создана, чтобы ее кто-нибудь нашел. А вообще были какие-нибудь такие случаи, например, чтобы известный хендмейдер прикупил что-нибудь из изделий неизвестного и выдал за свои, например?
Ну, если это известный дизайнер, он не будет мараться, и даже купленное где-то, он все равно переработает по-своему. То есть это не будет голая перепродажа. Это будет авторское осмысление, это будут какие-то видение интерпретации свое, да, и прочее. И получается, кстати, интересные штуки.
То есть это такие вот видела штукенции.
Но мы все ходим, смотрим на барахолке какие-то интересности, и потом их используем в своих работах. Это добавляет изюминки.
А сколько, слушай, у тебя времени вообще уходит, ну, на изготовление, например, каких-то очень маленьких аксессуаров, ну, пускай это будут сережечки, и, например, что-то крупное. Ну, то есть ты делаешь целые же наборы там, из браслета, из ожерелья и, например, сережек. Сколько времени вообще ты вот можешь минимум на это потратить и максимум?
Ой, это всегда по-разному. Это зависит от дедлайна, насколько у меня пригорает. Это зависит от каких-то внешних обстоятельств. Надо мне жарить стейки для семейства или пусть голодают, ну и так далее. Как-то за 2 недели я сделала порядка 80 брошек.
Одинаковых?
Корпоративный заказ, да. Я их еще разработала. Я разработала 4 или 5 вариантов. За день. К вечеру мне их утвердили. И потом 2 недели с языком на плече я это все лепила. Это была, пожалуй, самая такая объемная работа и самая быстрая. Однажды я создала коллекцию, очень оригинальную, из остатков глины. Мне было жалко выкидывать обрезки. Кстати, вот после коллекции «Вдохновленные и вдохновляющие», когда я обыгрывала женщин с картин, и вот понаоставалась куча разноцветных обрезков, я их смешала, получилась какая-то такая вот неоднородная масса, коричневатенькая. И я вдруг из нее налепила к утру, то есть за одну ночь, я налепила целую коллекцию. Это было 3 колье, это было сложно сочиненное кольцо, 2 брошка, еще что-то.
И все это за одну ночь?
Да.
Вот, а говоришь, не Золушка.
Это был кто-то сверху.
То есть это было прям вдохновение.
А бывает, что у меня лежат изделия там по несколько месяцев, и я уже думаю, ну все, это не пойдет в дело, это надо выкинуть, и вдруг неожиданно находится какая-нибудь фурнитура или шнурочек. И я так, о, а у меня же где-то это валялось. Сейчас-ка я вот к носу Ивана Ивановича приделаю ухо Ивана Никифоровича.
И все сойдется.
Да.
Но вообще сложнее тебе работать под заказчика? Например, если к тебе приходит женщина, да, и говорит, я хочу там такие-то, такие-то сережки или такое-то колье. Вот именно такое. Либо тебе сложнее, например, придумывать что-то свое и делать.
Мне везет с клиентками. Как правило, они мне дают полный карт-бланш. То есть я, естественно, выспрашиваю об их предпочтениях. Крупное, мелкое, там, сложно сочиненное или минималистичное. Цвета, формы. Прошу фотографию платья, к которому это будет. Согласую разве что вот камень, если клиентка желает использовать что-то там, типа лабрадора или малахита или еще чего-нибудь. У меня этого добра тоже 2 коробки огромные. И потом просто творю. Показываю, ну и, как правило, получаю порцию восхищения. Мне везет.
А бывали такие случаи, когда восхищения не было? Ну вот, прям когда ты поняла, что как-то не получилось у тебя сделать то, что хотели от тебя.
Ну, затрудняюсь вспомнить. Наверное, что-то похожее было. Но вот ситуаций каких-то неразрешимых не было совершенно точно.
То есть, по сути, ты все-таки себя нашла, и как бы и люди тебя нашли. То есть, и вы здесь совпали в том, что делаешь ты, и то, что нравится им.
Да, как правило. То есть бывают, конечно, затруднения. Я уж не знаю, на кого это списывать, на мою лень или на твердый характер заказчицы. Но бывает, что есть заказы, которые висят долго, я не могу придумать что-то. А потом, когда понимаешь, что уже все, уже дедлайн вчера, что-то пересиливает, выдаю требуемое.
Вся семья уже поняла, что у них творческая мама.
И что это горе
всем? Да, с тем, что ты, например, можешь ваять свои украшения по ночам, по утрам, в общем, тогда, когда тебе вдохновение пришло.
Ну, по ночам-то я им не мешаю.
А им не мешает, например, то, что мать должна еще утром встать и приготовить завтрак?
Ну, сын у меня достаточно уже взрослый, ему будет 15. В этом году он сам просыпался, сам удирал в школу, не позавтракав, получив после этого осисяй. Муж тоже вполне спокойно нет ужина, ну ладно, сходим, там картошки сварим или пельмени купим.
Как приятно, да, когда члены семьи понимают всю тяготу жизни творческой мамы.
Угу. А Маргося, например, ну что, ну сырок ей купишь, вимбельдановский. Не реклама, просто других фактически нет.
Просто сырок.
Просто сырок.
И все хорошо, и все сыты.
И ребенок счастлив, да.
Раз уж мы затронули эту тему, как тебе расхожее мнение о том, что художник должен быть голодным? Должен ли он быть голодным? И голодным до чего?
До идей.
До идей все-таки.
Да, и до времени. Нет, времени должно быть сполна все-таки. Хотя иногда вот ситуация дедлайна, они, конечно, подхлестывают, и ты неожиданно для себя понимаешь, что ой, ты сотворил, оказывается, какую-то неимоверно интересную штучку.
То есть ты сама кайфуешь от того, что
у тебя получается. Я от процесса
кайфую. А бывает такое, что прям недовольна результатом? Переделать срочно? Или это уже непеределываемое?
Нет, бывает, конечно. По счастью, глина тот материал, который можно переделать, если ты ее не испортил при запекании. Она требует определенной температуры, определенного времени. Там чуть-чуть не додержишь, она хрупкая, чуть-чуть передержишь, она начинает гореть. У меня так сгорели 3 заказа, которые я поставила в новую печку. Я решила, что хватит уже в одной и той же печке печь и пироги, и украшения. И купила отдельную. И не отрегулировала температуру, то есть я ее выставила, вот как показывает встроенный термометр.
И оказалось, это было не то совсем,
это,
да?
Это было слишком горячо. В общем, когда через 7 минут я вернулась, а она запекается полчаса. Я через 7 минут вернулась на кухню, там стоял дым коромыслом, от этих 3 заказов не осталось ничего, а там были сумасшедшие сложные браслеты, я готова была рыдать. Ну, после этого я сходила, купила кулинарный термометр отдельный, вот. И уже этих ситуаций, конечно, не повторялось. И потом я поняла, что не надо копить заказы, надо их по одному запекать на всякий случай.
Ну, все приходит с опытом. Да. Хорошо, что учишься, конечно, на ошибках. Желательно все-таки на чужих, а не на своих. Ну и, в общем-то, я очень рада, что ты сегодня пришла и поделилась своим таким вот опытом мамы, художника, еще и журналистки. И мне кажется, вот эти вот 3 специальности, они в тебе идеально совместились.
А что мы говорили про журналистику?
Как-то из нее все-таки вывалилось в творчество.
На самом деле, я ее очень люблю по-прежнему. При других условиях я бы в нее вернулась с удовольствием.
Ну ничего, условия имеют свойство меняться. Глядишь, еще и вернешься.
Не загадываю, да.
И, возможно, даже займешься арт-журналистикой в связи с другой своей специальностью.
Кстати, вариант.
Ну вот. У нас в гостях была Татьяна Орлова, автор хендмейдерских прекрасных украшений. Вы можете найти ее в соцсетях. И очень здорово, что ты у нас была сегодня.
Спасибо большое, мне тоже было приятно.